Христос воскресе, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Александр Черепенин. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском городе Москвы, преподаватель Московской духовной академии, священник Илья Письменюк. Здравствуйте, отец Илья! Христос воскресе!
Воистину воскресе, Александр! Здравствуйте, дорогие зрители!
Мы работаем в прямом эфире и приглашаем вас принять участие в нашей передаче. Для этого задайте нам свой вопрос, позвонив по номеру телефона 8495-781-4954 или напишите свой вопрос в WhatsApp по этому же номеру телефона. Сегодня мы обсуждаем богословие семьи. Мы не будем ударяться в высокое богословие и говорить о какой-то сильной терминологии. Мы будем говорить о взаимоотношениях в семье, о распределении обязанностей в семье и вообще о том, каков взгляд Священного Писания на семью. Отец Илья, у меня есть несколько вопросов по этой теме. Я хотел бы начать это с вопроса. Вот семья – это организм. Мы называем ее малой ячейкой общества. В целом это вот некий организм. И как любой организм, она должна быть целостна. Вот что такое эта целостность семьи?
Я вам расскажу такую историю, наверное, из жизни. Однажды к нам в гости приехал наш с супругой духовник для того, чтобы встретиться, пообщаться, поисповедоваться. И вот к конце дня он сказал такие слова, которые очень меня тронули. А сказал он следующее, что его очень порадовало, что мы с женой не то чтобы помощники друг у друга, а скорее соработники. И вот, на мой взгляд, действительно, семья в таком хорошем смысле слова – это именно соработничество, когда вместе супруги вместе со своими детьми, они живут одним целым, единым целым, и нету никакого разделения. Есть действительно попытка держаться друг за друга, где-то преодолевая себя, где-то понимая немощи и слабости своего ближнего, своего любимого. И именно через это, можно так сказать, постепенно возрастая в крепости, в близости по отношению друг к другу.
В чем, по-вашему, выражается эта целостность семьи? Можно ли посмотреть со стороны на семью и понять, целостна она или нет?
Ну, я так скажу, что любой взгляд со стороны на семью, он будет в любом случае субъективным. Можно, обладая тем или иным опытом, особенно если человек, например, работает по специальности, связанной со взаимодействием с людьми, то, понаблюдав за семейной жизнью, например, близких, знакомых, друзей, можно какой-то вывод для себя сделать. Но нужно в любом случае быть осторожным, потому что как и что происходит внутри семьи, наверное, знают только те люди, которые составляют эту семью.
Скажите, а вот у вас с женой общий духовник, насколько я понял, вы сказали?
Ну, у нас так интересно получилось, что есть два священнослужителя, которых одновременно я считаю своими наставниками жизни. Вот один из этих батюшек, он венчал нас с супругой, и у нас очень близкие духовные отношения.
И как вы считаете, лучше, чтобы духовник был общим у мужа и жены, или же все-таки как-то?
Как и во всех остальных вопросах, связанных с пасторством, везде свой такой личный, индивидуальный путь. Для кого-то может быть неплохо, если есть священник, который является авторитетом для обоих супругов. Кого-то это может не так. В конце концов, бывают семьи, где у одного супруга может быть свой духовник, а другой именно духовника в жизни еще не имеет, но при этом идет христианскую жизнь, посещает храм, исповедуется. Поэтому варианты самые различные, и я бы не стал преувеличивать значение вот именно от этого момента в вопросе семейной жизни.
Скажите, есть, обычно различают, да, так, три вида семьи, что ли, где патриархат, матриархат, демократическую семью такую. Как, по-вашему, какой из этих видов может быть самый, давайте, православный? Какой по-христиански должна быть семья?
Знаете, все эти модели, какие-то форматы, они, на мой взгляд, в принципе, несовершенны. Если человек говорит о том, что я придерживаюсь вот такого-то формата, предположим, матриархат или патриархат, или, там, я феминистка или феминист, если такое бывает, то это сразу накладывает, мне кажется, на человека отпечаток, как он должен себя вести и как он должен на какие-то моменты жизненной ситуации реагировать. И мне не кажется, это идеально, можно так сказать, выходом и путем жизненным. Поэтому в разных обществах, в зависимости от воспитания, от образа жизни, в том числе от духовной жизни, от культуры, могут существовать различные формы, наверное, какой-то семейной жизни, но я бы не стал бы вводить их в какие-то обязательные границы. Наверное, самое главное для именно христианства – это чтобы в семье была любовь, чтобы в семье среди супругов был Христос, была вера, было действительно единство. Вот тогда можно говорить о том, что, наверное, эта семья идет по христианскому пути. А если один человек, например, подавляет другого, ссылаясь на священные писания, на какие-то мнения, что-то еще, то это уже, может быть, по форме и православная семья, но насколько она имеет христианский дух, ну, для меня вопрос. Потому что там, где есть подавление, там, где человек не может слышать другого, то и насколько Христос есть среди этих людей. Поэтому самое главное, это вот, чтобы в семье было единство. И, в принципе, это такой очень важный критерий и важная проверка себя самого. Вот оказываешься ты вдалеке от своей семьи на какое-то время. И вот как и что ты ощущаешь? Если сразу твое сердце наполняется какой-то таким чувством, что что-то неполноценно, чего-то не хватает, хочется увидеть своих близких, быть всегда рядом с ними, то, мне кажется, это тоже очень такой важный момент, который говорит о том, что вот это вот единство, любовь, она в семье возрастает. Потому что у всех у нас бывает разный характер. Кто-то любит сесть, например, и заняться какой-то работой, может быть, там ученые сидят, пишут диссертации, книги, предположим, IT-специалист проводит много времени в компьютере, но вот насколько есть у тебя дух такой, чтобы самое любимое, самое драгоценное – это твоя семья, и ты все, что угодно можешь совместить – работу, общее воспитание детей, решение общих семейных вопросов, и не стараешься от этого каким-то образом сбежать. Это вот тоже очень важно.
Но все равно эти модели сложились, пусть даже они, может быть, и не соответствуют в какой-то степени Писанию, но они сложились, и сложились они в результате анализа распределения обязанностей внутри семьи, да? Кто чем занимается в семье? Как по-вашему, каким должно быть распределение обязанностей в семье?
Общим. То есть нет такого, что вот обязательно... Ну, я просто, наверное, попробую говорить какими-то примерами, но специально утрирую. Есть такой образ семейной жизни, когда, например, муж считает, что раз он работает, то вопросы семейной, бытовой жизни, детей, их воспитания, его уже не касаются. То бишь, я, например, вернулся с работы и имею полное право отдыхать, заниматься своими делами, а супруга как бы в таких рамках и отношениях оказывается полностью вовлечена в детей, какие-то семейные, бытовые вопросы. И очень часто это приводит к тому, что вот это единство семейное, оно в таком случае постепенно рассеивается, теряется. Ведь представьте себе, ну, самый такой вот обычный вариант, при котором жена сидит дома с маленькими детьми, а супруг, предположим, работает, ну, и зарабатывает в семье на хлеб. Получается, если вот он такую модель жизни для себя выбирает, то, вернувшись с работы, и отдыхая, он как бы имеет возможность куда-то сходить, где-то провести выходные, такое часто бывает, посмотреть футбол, сходить с друзьями пообщаться, а женщина, ведь она привязана к маленькому ребенку, далеко не у всех есть возможность оставить ребенка на присмотр кому-то из родственников, да и насколько это верно часто так делать, тоже вопрос. И получается, что очень часто молодые мамы оказываются без выходных, без отпусков, без возможности каким-то образом немножко перезагрузиться, можно так сказать. А ведь у нас у всех есть какой-то эмоциональный резерв. И вот я по себе всегда сравниваю. Какой бы ни был тяжелым рабочий день, всегда есть возможность там, после даже тяжелого рабочего дня прийти домой, что-то поделать, с детьми немножко поиграть, уложить детей спать. После этого есть еще силы на какую-то дополнительную занятость, написать какую-нибудь статью, поработать, там, внести послушание учебной духовной академии, связанное с написанием той же самой диссертации, работы над другими материалами. А вот если весь день проводишь с детьми, то после этого у меня нет сил уже больше ничем заниматься. И под конец дня, когда детей укладываем спать, и я, собственно, с ними ложусь спать, и поднять себя на какие-то иные подвиги уже практически невозможно. Поэтому нужно помнить о том, что дети очень сильно потребляют энергию, эмоции родительские. И если в семье получается так, что вот эта нагрузка, можно так сказать, ложится преимущественно на женщину, то это может привести к плохим последствиям как в целом в семье, так и этой маме, потому что отсюда и начинается, что где-то нервы, где-то раздражение, где-то лишние эмоции. Поэтому все-таки, я почему я ответил на ваш вопрос насчет распределения обязанностей, то, что они общие, нам важно об этом помнить. Где-то кто-то большее на себе несет. Вот, предположим, есть маленькие дети. Понятное дело, что пока они еще, ну, предположим, не идут в детский сад, то именно супруг больше работает, больше зарабатывает на жизнь. Пока он на работе, супруга больше занимается детьми. Но когда они объединяются в семье, вечером, там, выходной день, они должны стараться вместе, собственно, строить свою семью, воспитывать своих детей и уделять им внимание.
Как по-вашему, все-таки выходит, что мужчина не может уклоняться от каких-то семейных обязанностей, да? Он не может позволить себе прийти с работы и смотреть телевизор или посвятить вечер любимому какому-то делу там где-то в гараже.
А что значит уклоняться от семейных обязанностей? Семья – это в некотором смысле не армия, не какое-то послушание или что-то еще, от чего человек ленивый может попробовать уклониться. Если ты создаешь семью, значит, ты хочешь проводить время со своими близкими, со своими детьми. Конечно, у всех у нас бывают какие-то развлечения, и мы имеем, наверное, возможность в зависимости от жизненной ситуации иногда посмотреть телевизор, отдохнуть на что-то иное, переключиться. Но, опять-таки, здесь нужно помнить, что это должно быть вместе. Вот недавно слышал такую историю о том, как в одной семье муж увлекается там, компьютером, компьютерными играми, и он считает, что вот, обязательно он должен за этим компьютером посидеть, потому что иначе он будет раздражительный, весь из себя эмоциональный. И сразу вопрос, а жена имеет такую возможность где-то отвлечься, заняться чем-то иным? Или она все время проводит время с маленькими детьми? И вот тоже, ну, могу только ссылаться, наверное, как на какой-то свой опыт. Бывает, когда, ну, в семейных каких-то вопросах не хватает сил, не хватает внимания, отвлекаешься на телефон, на какие-то еще вопросы, то внутри, в душе появляется чувство, наверное, стыдливости и совестливости, потому что получается, что супруга сейчас вот опять очередной раз, как чаще всего бывает, занята какими-то домашними, семейными вопросами, а ты, получается, находишь время для чего-то иного, на регулярной основе, и нужно себя из этого, как мне кажется, стараться выдергивать. Иногда это бывает тяжело, но, так сказать, выхлоп будет очень полезным как для всей семьи, так и для тебя самого. Чем больше ты уделяешь времени своему ребенку, играя с ним, развивая с ним, тем и ты внутренне обогащаешься, тем более ребенок, который начинает к тебе тяготеть, который в тебе видит действительно основу своей жизни.
Ну, разве мужчина не может позволить себе как-то расслабиться после тяжелого трудового дня, прийти домой и, как ваш знакомый, вот так же сесть за компьютер и немножко отдохнуть?
Ну, представьте себе ситуацию. Вот есть в семье два 1-3 маленьких ребенка. Вот мужчина находится на работе, весь день он работает. Жена, соответственно, в это время проводит с детьми. Многие мужчины себе вот это время с детьми, они представляют как такой вариант отдыха, когда с детьми играешь, как бы сама отдыхаешь. По-настоящему, ну, это имеет мало общего с действительностью, потому что ребенка одеть, раздеть в маленьком возрасте, поиграть, ответить на все его вопросы, бегать за ним, смотреть, чтобы он не ударился. А сколько это времени занимает? Очень много. Если маленький грудничок спит, не все дети спят спокойно. Опять-таки, женщина кормит грудью, укачивает, подкачивает. И вот вечером приходит с работы супруг и говорит: а я устал после этого дня. Сяду на диванчик, отдохну. А ты продолжай заниматься, бегать за ребеночком, подтирать, подмывать, играть. А я устал, я отдохну в этот момент. И вот я не знаю, насколько все-таки эта ситуация верна. Мне кажется, не совсем так. Потому что ведь и женщина весь день работала. А разве она не заслужила того, чтобы хотя бы ей кто-то в этот момент помог с детьми, тоже провел свое время с ними, немножко разделил то непростое бремя воспитания маленьких детей, которое она несет. Поэтому здесь вопрос как минимум неоднозначный. Если ты иногда себе позволяешь какой-то отдых, то, мне кажется, справедливости ради, ты сам должен уметь в определенный момент взять ответственность за детей на себя и помочь своей супруге несколько позволить себе передохнуть. Хотя, повторюсь, это практически невозможно с маленькими детьми, которые от мамы все равно не оторвутся, например, вечером. Поэтому все-таки, имею ли я право, это не совсем вопрос, как мне кажется, про семью. Кто и на что имеет право. Мы все живем единой общей жизнью. Мы должны стараться не права какие-то искать, а стараться, если мы христиане, облегчить жизнь ближнего, разделить с ним его жизнь, жизненные заботы, семейные дела, и должны к этому стремиться. И это должно быть, как мне кажется, вполне естественно. Как и все в нашей духовной жизни, это не бывает просто. Ведь хорошо иногда на слова говорить, но по факту приходится себя где-то принуждать, переступать, бороться с раздражением, с усталостью, с эмоциями. Но вот у нас в современном мире многие люди увлекаются аскетикой монашеской, при этом женатые, миряне, но разве это не своеобразная семейная такая аскетика, вот возрастать именно в любви, внимании, в какой-то работе, в семейных добродетелях? Вот представьте себе, как монах, он трудится на послушании, совершает молитву, так и ты находишься, когда дома, часть твоей жизни, это твоя семья, внимание, любовь, игры какие-то с детьми. Причем замечу, что как для хорошего монаха молитва — это ни в коем случае не наказание, а не какое-то принуждение, не страшное бремя, а это действительно радость, когда человек общается с Богом, находится вот в этой молитве или на послушании. Так и для человека женатого, для него семья должна быть радостью, той частью его жизни, без которой он себя не представляет, и к которой он стремится.
Православная аскетика, которую вы упомянули, аскетика вот в семье, когда... Аскетика, она же, в принципе, для монахов. Я так понимаю, она появилась больше как монашеское делание. Когда ее переносят в область семьи, что из этого получается?
Ну, примеров бывает очень много, самых различных, где-то и хороших, где-то и плохих, смотря, опять-таки, что понимать под аскетикой. Этот термин достаточно широкий, и многие люди по-разному его трактуют. Поэтому, например, в духовной жизни бывает вполне естественная семья, когда вместе совершают молитву, приходят, причащают детей, вместе ходят в храм. Это все замечательно, вполне естественно. Бывают примеры не самые лучшие, когда, например, один из супругов, ну, предположим, недавно воцерковился, и вот он начинает проводить очень много времени в храме. Ну, часто такое бывает, первое горение, первый пыл после такого сознательного прихода к вере. И вот супруг в итоге этот проводит много дней за богослужениями и теряет внимание в семье. И часто это приводит к каким-то даже семейным кризисам и, более того, к ревности со стороны второго супруга к вере, к церкви, к духовной жизни. Потому что этот человек, может быть, еще так не дорос до христианской жизни, но при этом чувствует то, что он своего близкого человека теряет, что для него пространство храма становится важнее, чем пространство семьи. Вот это достаточно опасное состояние. Причем замечу, что ему подвержены не только женщины, ну, мужчины примерно в одинаковом числе. Поэтому вот с этой точки зрения такая аскетика, она, наверное, не самая лучшая. И то же самое, что и в духовном делании. Я думаю, все мы знаем какие-то примеры, может быть, и не точно приведя какого-то автора, но когда кто-то из монахов, молодых, предположим, хотел взять на себя больше, чем он мог понести и способен был сделать. И в итоге там какой-нибудь старец, наставник его вразумлял и давал где-то меньше нагрузку, зная, что человек это не потянет. Также и в таком случае для нас важна какая-то мера. Да, человек пришел к вере, начал какое-то воцерковление, но хорошо, если рядом с ним окажется опытный, знающий священник, который, видя, что это начинает приносить вред семье, и человек теряет внимание к ближнему, сумеет его немножечко направить в нужную сторону.
У нас есть звонок в нашу студию. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Христос воскрес.
Истинно воскрес. Истинно воскрес.
У меня такой вопрос к вам. Считается, что если в семье нет детей, то как бы считают все вокруг, что у супруга какие-то проблемы. Ну вот Адам с Евой заимели детей только после того, как совершили грехопадение. А когда у них было все хорошо в раю, они почему-то о детях не задумывались.
Спасибо за ваш вопрос. Действительно, бывает такое мнение, что если у супругов нет ребенка по какой-то причине, то эта семья неполноценна, и даже происходит какое-то внешнее давление на эту семью. Но мы с вами должны помнить, наверное, такой очень важный момент именно из христианской веры, о том, что в таинстве брака в семье соединяются в первую очередь. Это именно супруги два человека. Они соединяются своей любовью, своим вниманием друг к другу. В некотором смысле дети, рождившиеся в семье, уже, можно так сказать, следующий круг родства. И это еще один очень важный такой момент, что даже если в семье есть дети, даже если их много, супруги не должны забывать друг о друге, о внимании к себе. Есть такое искушение за всеми бытовыми, семейными вопросами, детскими садами, школами погрузиться во все эту постоянную, ну, современное слово, движуху, а вот в итоге теряют какую-то связь, ниточку друг с другом. Поэтому вот это отношение супруга к супруге нужно в некотором смысле постоянно возгревать и держать в состоянии действительно близком по отношению друг к другу. Еще один важный момент, что именно для христианской семьи, как мне кажется, очень важно понимать, что ну, в нашей жизни есть такие понятия, как смирение, терпение. Если сейчас в семье нету ребенка, не получается его родить, ну, мы принимаем это как некоторую волю Божию. Если проблемы со здоровьем, можно вполне попробовать полечиться. Но если даже это не помогает, то все-таки значит такой вот путь. Мы этого пути не бежим, не стараемся свернуть с него, что происходит иногда такие достаточно печальные события, когда у супругов нет детей, они, например, расстаются, расходятся в разные стороны. Но разве две христианские души, соединившиеся в таинстве брака, они могут разойтись друг от друга по той причине, что пока что Господь не дает ребенка? Если эти два человека нашли именно себя в этой жизни, поняли то, что они созданы для единства, для семьи, поэтому бывают такие случаи, когда в семье нету ребеночка, и супруги принимают решение усыновить. Вот у меня есть знакомые, которые недавно взяли ребеночка из детского дома с подозрением на такую большую серьезную болезнь, но они его так вот очень полюбили, и несмотря на то, что даже родственники не сразу, может быть, это поняли, приняли до конца, ну, здесь ни в коем случае не надо осуждать, это непростой момент, но они вот этого ребенка ребеночка взяли к себе, и сейчас это действительно радость всей семьи. Сколько в наше время бывает детей, которые не имеют близких, которые живут в детских домах, в приютах, в иных социальных учреждениях разного возраста. Если еще маленьких грудничков в последнее время, особенно если они здоровы, стали достаточно часто усыновлять, то детишки, чем старше становятся, тем реже кто-то решается взять их из детского дома, приютить в своей семье. И мне кажется, для христианина это тоже очень такой вот важный вопрос к самому себе. Могу ли я взять на себя эту замечательную, но непростую добродетель? Поэтому ни в коем случае, конечно же, если в семье нет ребенка, это не должно быть причиной упадка духа, какого-то разочарования, стремления что-то принципиально в своей жизни в плохом смысле изменить. Но мы стараемся это принимать как волю Божию в настоящий момент. А, соответственно, от нас требуется где-то терпение, крепость и ожидание того, что по какой дорожке наша жизнь пойдет, такая дорожка для нас и будет спасительной.
Когда мужчина практически полностью дистанцируется от семейной жизни, уходит на работу, приходит с работы, отдыхает и снова уходит на работу, то практически все решения в семье, самые мелкие, там, как, в какой цвет покрасить стены в доме, в какой детский сад отдать ребенка, принимает жена. Чем это может грозить? Тем, что вот муж вот так вот дистанцируется от семейных решений, и все это, вся это, весь этот груз ответственности практически взваливается на жену.
Ну, в семье это часто приводит к тому, что на эмоциональном уровне жене может быть достаточно тяжело, потому что и так ребенок, как я уже не раз говорил, поглощает эмоции и энергию, так еще и давлеет какая-то ответственность за принятие всех решений, а ведь бывает такое, что ты где-то ошибся, что-то неправильно сделал, а твой близкий тебя еще начнет укорять в этот момент за то, что ты неправильно поступил, неправильное решение принял. Поэтому все-таки вот такое дистанцирование – оно с христианской точки зрения само по себе достаточно странное. Но если ты создал семью, если ты родил ребенка в этой семье, а потом стараешься от этого спрятаться за работой, за послушаниями, предположим, за какими-то делами, то, собственно, живешь ли ты в этой семье, есть ли в тебе любовь к этой семье, или это какая-то просто отдаленная сторона твоей жизни, на которую ты обращаешь внимание, ну, как на такое бремя, обязанность и то, что тебе, в принципе, не очень нужно и не очень нравится. Причем это касается абсолютно всех людей, не только мирян. Вот, мне кажется, в том числе и духовенство это касается. Бывает такое, что много послушаний, много каких-то забот иных, связанных с церковной жизнью. И есть тоже такое искушение сказать, а вот я несу какой-то свой духовный подвиг, несу духовные обязанности, соответственно, я имею право семью поставить на второе, третье место, четвертое и так далее. Но это тоже неверно. Если ты идешь по этой жизни, если ты создал семью, то она часть твоей жизни. Какую бы работу, какое бы служение, какой бы путь ты ни выбрал. А дальше, мне кажется, очень важно быть честным по отношению к самому себе. Где-то, может быть, не брать на себя лишнее. Где-то уметь чем-то пожертвовать касательно себя. Но так, чтобы семья оставалась действительно частью нераздельной твоей жизни, твоего существования, твоего бытия.
Вопрос от телезрителя. Почему по толкованию блаженного Феофилакта Болгарского девство лучше, чем брак?
Я, честно говоря, не люблю и, ну, не совсем поддерживаю попытки сравнивать возможные пути жизненные, предположим, монашеский путь или семейный путь с точки зрения лучше и хуже. Как уже сегодня говорили, во многих вопросах бывают свои какие-то плюсы, свои какие-то минусы, но разве можно сравнить абсолютно разные образы, разные принципы жизни? Каждый человек на своем пути несет свои обязанности, ответственность. Ну, предположим, монах в монастыре, он несет свое послушание, совершает молитву, у него есть своя аскетика, свой духовный рост. Но человек семейный, ведь у него тоже есть не меньшая ответственность, причем не только за себя самого, а еще и за тех людей, которые его окружают в семье, за своих детей, за супругу. за семейные дела, сколько бывает вопросов, связанных с близкими, с родственниками, с какими-то болезнями, с помощью тем людям, которые тебя окружают. И мне кажется, здесь нужно не сравнивать, а стараться возрастать в том, где ты оказался, куда ты был поставлен Господом. А то, как известны такие христианские православные шутки, самые большие любители писать о семейной жизни – это некоторые монахи, а при этом не менее любят размышлять о монашестве люди семейные. Но это такая вот попытка сбежать от самого себя и поговорить об идеалах обычно. Почитаешь книгу не монашествующего, пишущего об идеалах иноческой жизни, сразу понимаешь, что человек, ну, очень отдаленно может иметь представление о том, что такое монашеский путь со всеми его искушениями и трудностями. Ну и не менее редко встречаешь какую-то монашескую литературу о воспитании детей, об отношениях между супругами. И тоже, если у тебя уже есть семья и дети, ты понимаешь, насколько многие мнения, которые высказываются в такой литературе, ну, не то что идеально, но далеки от той реальной действительности, в которой ты живешь. Поэтому не будем забывать, то, что человеческий опыт, его ничем не заменишь. Если у тебя есть опыт иноческой жизни, монашеской, большой опыт, ты, конечно же, сможешь помочь пришедшему в монастырь послушнику, направить его, предупредить о каких-то испытаниях, искушениях, поддержать его. То же самое и в семье. Если ты, например, священник, у которого есть свои маленькие дети, тебе придут люди с советом и помощью о том, собственно, как жить, как выстраивать семейный быт тоже с маленькими детьми, то ты можешь дать вопрос. Но всегда нужно понимать границы того опыта, который у тебя есть лично. Вот бывают такие случаи, приходят, например, родители спрашивают: «Батюшка, помогите, пожалуйста, вот у ребенка переходный возраст. Учится в школе 14, 15, 16 лет. Наставьте, расскажите нам, как нам правильно поступать и что нам говорить». Здесь нужно уметь сказать себе какой-то стоп в некотором смысле. Я вот часто себе говорю, у меня нет взрослых детей, которые сейчас находятся в переходном возрасте. И мне тяжело чем-то поделиться именно из опыта такого жизненного или опыта духовного преодоления жизненной ситуации. Например, как бы человек, у которого христианин, человек-христианин, у которого есть дети в переходном возрасте, как он себя вел, как он старался себя поддерживать, что он им говорил, как молился. Если такого опыта нет, то ты им поделиться не можешь. Поэтому в таких вопросах, мне кажется, наша такая пасторская обязанность, даже если человек что-то спрашивает, помочь этому человеку только каким-то словом евангельским или словом священного писания, укрепляющего, дающего надежду, упование. Но от каких-то прямых советов, а как вам поступать здесь сейчас с этим ребенком, но, мне кажется, иногда бывает правильно воздержаться.
Вопрос от телезрителя. А может ли православная девушка вступить в брак с мусульманином при взаимном уважении к вере?
Вопрос очень непростой, я вам так скажу, по той причине, что все-таки вера христианская и вера мусульманская, они имеют достаточно серьезные различия в отношении вопросов, опять-таки, человека, его нравственности, его образа жизни. Мне кажется, не очень приветствуется, когда христианин, понимая о том, что его человек, которому хочет выйти замуж или жениться, иной вера, например, ну даже можно не брать только ислам, буддизм, какая-то иная вера, что такая совместная жизнь будет сопряжена с очень многими испытаниями. Ну или в конце концов задумайтесь, если вы христианин, православный, неужели вы не хотите воспитать ребенка в христианской вере? Ведь, опять-таки, от этой самой христианской веры зависит посмертная участь человека, зависит все будущее. А теперь в такой вот смешанной межрелигиозной семье как будет решаться этот вопрос? Ну, в лучшем случае решать, что пусть ребенок вырастет и сам решит, какую веру выбрать.
Это очень популярный вариант, по-моему, сейчас как раз. Оставить ребенку выбор, захочет, примет православие, захочет ислам.
Ну и в итоге получается то, что до какого-то совершеннолетия ребенок оказывается оторванным от христианской духовной жизни, от какого-то христианского воспитания, которое можно в него положить за эти немаленькие годы. Поэтому как минимум этот выбор очень непростой, нужно понимать о последствиях. Тем более, что ведь все мы с вами меняемся. Вот пока человек молодой, он может быть очень таким демократичным, то, что вот мои какие-то религиозные принципы, они ну, ограничены, я только для себя верю, я ни над кем не давлею. А где гарантия, что человек с возрастом не будет все больше в некотором смысле углубляться именно в образ религиозной жизни своей веры, не начнет активно навязывать это своему ближнему, своей супруге, детям, требовать принять ту веру, которую, носителем которой ты сам являешься, образы жизни религиозного, который тебе самому импонирует. Не приведет ли это к конфликту, не приведет ли это к большому разладу и тому, что семья в итоге разрушится. Ведь мы с вами понимаем, что когда два человека стремятся друг к другу, они находят что-то очень близкое, собственно, друг к другу, для того, чтобы создать семью и соединиться. Кто-то просто чувствуешь, что это твой человек, что есть какие-то общие интересы, вопросы, увлечения, но ты находишься на одной волне. А насколько ты находишься на одной волне с человеком, если его религиозные убеждения достаточно сильно, даже более того, скажу, принципиально отличаются от твоих? Все-таки одно дело, когда речь идет, например, о христианстве, там человек, ну, предположим, принадлежит католической вере и православной вере. У нас есть некоторые догматические разногласия, но при этом вопросы нравственности и семейной жизни фактически одинаковые. Поэтому здесь еще как-то к какому-то единству можно прийти, и не такой серьезный конфликт. А если, повторюсь, это принципиально разные религии и объединяют этих людей только в то, что ну, есть единый Бог, а все остальное имеет ну, очень много расхождений, то не приведет ли это в будущем действительно к большим проблемам. Поэтому, мне кажется, собственно, церковь, насколько я помню, и в том числе с какого-то второго тысячелетия, в 17-17 веках, в принципе, не препятствовала браку между представителями разных христианских конфессий. Хотя была такая оговорка, что если, например, православный человек выходит замуж или женится на, предположим, католики или протестанте, то они должны оба обязаться, что ребенок будет воспитан в православной вере, и тогда даже возможно какое-то совершение венчания. Но почему это так делается? Потому что для нас факт воспитания ребенка в христианской вере, в православии, крещение, он является очень важным. И понимая о том, что этого не произойдет, что придется ребенка на какое-то длительное время оставить вне веры, вне каких-то религиозных убеждений, ну, насколько это является второстепенным в твоих отношениях с тем человеком, с которым ты хочешь объединить себя на всю свою жизнь.
Скажите, вот мы говорили о здоровой атмосфере в семье, о том, что мужу не стоит уклоняться от, я все-таки скажу, семейных обязанностей, хотя мы говорили, что это не обязанности, но тем не менее он не участвует в семейной жизни. А как по-христиански, дипломатично, мягко можно было бы намекнуть? Это может быть, кстати, не только муж ведь уклониться от такого вот да, участия, здесь... это может и жена. Как направить мягко человека на то, чтобы он как-то вернулся на этот путь?
Здесь очень важную оговорку вы сделали. Действительно, в семье не только мужчина виноваты бывает в каких-то проблемах. Хотя замечу то, что христианская вера именно на мужа возлагает наибольшую ответственность в некотором смысле за благополучие и духовное здоровье семьи. Но бывает так, что, конечно же, и супруга может где-то ошибаться, неправильно поступать, не обращать внимания на детей, отвлекаться на какие-то совершенно второстепенные вещи на регулярной основе. Поэтому разные бывают такие проблемы, которые идут не обязательно только с одной стороны. Хотя ну, из такого небольшого совсем опыта все-таки чаще всего проблема, не чаще всего, но достаточно часто проблема именно в том, что супруг все-таки не хочет уделять внимание семейным вопросам. Вот. Поэтому вот очень такое важное сделали замечание. И да, действительно, это не обязанность, но оба человека, создав семью, должны стремиться за эту семью нести ответственность и в этих самых семейных отношениях развиваться и расти.
Как мягко вернуть человека к участию в семейной жизни?
Да, вот насчет возвращения. Здесь бывают разные ситуации, но сначала скажу такой вот небольшой пример, наверное, не самый лучший. Бывает так, что положение в семье оказывается, как его называют, немножко запущенным. Как происходит? Ну, например, родился первый ребенок, и супруга, видя, что муж не хочет, например, уделять ему внимание, там, поиграть, провести время, ну, собственно, соглашается с таким образом поведения. Ну, предположим, есть бабушки, дедушки, которые помогают, поэтому она не чувствует какую-то невероятную нагрузку на себя, и не нужна непосредственно такая физическая помощь, но она, получается, привыкает к тому, что внимание в основном именно ее и, может быть, бабушек и дедушек акцентированы на ребенке. Потом рождается второй ребенок, третий ребенок. И вот ей хочется уже вот этой близости семейной с супругом, чтобы и муж у нее чаще участвовал в семейной жизни. А тут уже получилась привычка. Год, два, три, четыре прошло. Никто мужу не говорил о том, что неплохо, придя с работы, поиграть с ребенком, погулять с ним, провести время с семьей. И вот тут спустя 3-4 года начинают требовать, а часто бывает, сразу требовать еще эмоционально. И здесь бывает очень непросто по той причине, что уже какой-то образ жизни он сформировался, а менять всем тяжело. И здесь в некотором смысле ответственность на сложившуюся ситуацию лежит на обоих людях. Ведь надо было с самого начала стараться вместе выстраивать тот образ жизни, который, собственно, вовлекал бы обоих супругов в полноценную семейную жизнь, в детей, в то, что их окружает. Вот. Поэтому как вернуть в таком случае? Ну, это уже непростая работа. Но вот если ты замечаешь о том, что супруг, супруга не совсем верно себя несет, ну, мне кажется, мы умеем все в семейных отношениях где-то деликатно сказать, намекнуть. Главное, без, мне кажется, эмоций, без раздражения, но привлечь внимание супруга к тому, что можно где-то помочь, можно где-то внимание уделить. Или сейчас ты, например, занимаешься не суперважным делом, например, сидишь в телефоне, предположим, жена у тебя бегает с двумя детьми, не знает, как за ними все успеть. И если супруга или супруг в такой момент намекнет и попросит о помощи, ну, здесь, мне кажется, если люди любят друг друга, то никаких проблем, взаимоотношений не будет. А если человек начинает агрессивно реагировать, вот, предположим, раздражаться, сразу на эмоции переходить, это уже такой знак того, что какой-то разлад, может быть, пока что еще на внутреннем уровне, внутри себя, но происходит у супругов.
Может быть, чаще предлагать поиграть с ребенком как-то, да? Именно призывать, как-то вот принять участие, в смысле пригласить какой-то совместной деятельности с ребенком.
Почему нет? А пойдем вместе поиграем. Вот вечером, предположим, супруг или супруга пришли с работы, поужинали, пойдем вместе поиграем с детьми. По-моему, так чаще всего и получается. Кто-то, особенно если ребеночек не один, а два, само собой, часто так и происходит. Кто-то за одним ребенком смотрит, кто-то за другим, и так все вместе время проводят. Где-то вместе, может быть, фильм какой-то хороший посмотреть, чем-то заняться, раскрасками, играми, пазлами, чем угодно. Но важно, чтобы это действительно было чаще и вместе. И вне зависимости от твоей загруженности, хорошо, даже если вот человек, например, очень занятый, пробовать все-таки как-то выстраивать свой недельный график так, чтобы хотя бы пару дней были такими, когда ты можешь больше внимания уделять своим детям. Например, вот есть свободный вечер или вторая половина дня. Вот, этот вечер я посвящаю обязательно там ребенку. И стараться, чтобы таких вечеров и дней было больше, в зависимости от того графика, в котором ты находишься. Если тяжело с выходными днями, их мало, вечером после работы поиграть, провести время, пообщаться. Поэтому, мне кажется, при желании, при стремлении должно все получиться. Хотя бывают действительно сложные достаточно ситуации, когда человек работает, предположим, с понедельника по пятницу, с понедельника по субботу, с самого утра и до практически ночного времени до сна. У меня есть некоторые такие знакомые семьи. Здесь, конечно же, с большим сочувствием я отношусь. Получается, что времени на то, чтобы проводить со своими детьми, достаточно немного у того супруга, который по такому графику работает. Но я так часто замечаю, что если такой вот сложный график, то и часто время находится, потому что тебе не хватает внимания детишек, любви к ним, и ты стремишься вот этот день провести рядом с ними.
Скажите, а вообще вот все, о чем мы сейчас говорим, о семье, о ролях в семье, это может быть предметом богословия?
А что такое богословие? Нам надо задуматься.
Давайте,
вот у нас часто
задумаемся.
Получается, что на богословие смотрят на какую-то такую абстрактную науку, которую изучают люди в каких-то мантиях, может быть, рясах, крестами, штудируют какие-то тексты, такое чисто теоретическое восприятие. Но ведь богословие имеет не меньшую по своей важности сторону, помимо теоретической, это еще и практическое. То есть как я воплощаю Слово Божие в своей жизни. Вот богословие – это, собственно, Слово Божие, направленное к человеку. И Слово не которое я только услышал или о котором я что-то хорошее, красивое написал, а еще и то, которое я воплощу в той жизни, которая мне Богом отведена. И разве в таком случае не призываемся ли мы к тому, чтобы вот в нашей семье было именно богословие? Господь же нас призывает к любви, к вниманию, к радости, к возрастанию через своих супругов, через детей, через любовь, через семью. Вот это богословие семьи в самом чистом его виде, когда это наша жизнь, это часть нашей жизни. Моя семья, вера, Господь, и то, как мы вместе все существуем в этом мире, и не только в этом мире, но и же и в вечности. Ведь не зря говорится о том, что Царство Небесное уже здесь на земле в сердце человека должно появляться. То же самое касается и семьи. Если Господь есть среди родителей, детей, мне кажется, и многие трудные моменты, недопонимания всегда можно преодолеть. Бывает такое, знаете, да, искушение, ну, предположим, супруги обидели друг друга. Причем, понимаете, что человек, может быть, не совсем справедливо тебе что-то сказал, может быть, не совсем верно тебе сказал, и хочется обидеться. Знаете, такое справедливо обидеться, когда я имею право обидеться. Вот мы сегодня с вами уже говорили о правах. Вот почему я не люблю слово «право» в отношении семьи, потому что право – это очень юридическое понятие.
Такая обязанность, собственно.
Да. Вот. Я имею право обидеться. Но если ты любишь человека, то важно ли вот это право обидеться, или гораздо важнее умение попробовать человека понять, а может быть, он устал, а может быть, его что-то беспокоит, а может быть, даже если ничего такого не произошло, он просто каким-то образом обиделся, что-то неверное сказал, то твоя жизненная цель, твой образ жизни, твое вот призвание в эту минуту все равно человека любить, простить, обнять, пожалеть, быть рядом с ним. И тогда все эти вопросы, которые возникают, проблемы, они будут решаться. И сколько бывают каких-то жизненных проблем, которые происходят по той причине, что мы раздуваем какую-то мелочь в семейных отношениях, в семейных вопросах. Я часто, когда проводил раньше огласительные беседы в храме перед крестинами, людям рассказывал о том, как развивается и действует грех в жизни человека. И ну, на таком примере, предположим, супруги поссорились, жена сказала что-то неверное или муж сказал что-то неправильное, сразу начинают что-то вспоминать, разбежались по разным комнатам, обиделись. Дальше что происходит? Ну, предположим, жена позвонила своей маме. Мама осудила супруга. Рассказала о том, какой он плохой всем, кому смогла рассказать. Муж, в свою очередь, отправился, предположим, пообщаться со своими друзьями, где-то время провести. Начинает им рассказывать, о ком, какая жена неправая, нехорошая. В этой компании друзей окажется какой-нибудь товарищ, у которого тоже назревает кризис в семье. Он, послушав своего друга о том, как у него все плохо, себя еще больше распыляет, приходит в семью, у себя скандал устраивает. И вот у нас с какой-то мелочи иногда тянется такая цепочка проблем, которые можно рассказывать, конечно, это с улыбкой, как полушутка, но по-настоящему часто рушатся семьи. Это очень печально. Из-за каких-то мелочей. Из-за того, что мы не умеем где-то через себя переступить, что-то пропустить мимо себя, не обращать на это внимания, и начинаем, имею право, раздувать это, собственно, какую-то проблему.
Целья, время нашей программы подходит к концу. Я хотел бы попросить вас кратко подвести ей итог и что-то пожелать нашим телезрителям.
Спасибо большое, Александр. Сегодня время как-то пролетело просто моментально, я даже не заметил. А чего бы хотелось пожелать? Обстоятельства привели к тому, что многие из нас сейчас ограничены возможностью выйти из дома в том времяпровождении, которое мы совершаем. И у этого есть много плохих сторон, но ведь мы христиане призываемся к тому, чтобы находить что-то хорошее. И вот если у нас есть семьи, а не только супруги, там родители, другие родственники, то очень важно попробовать это время провести рядом с ними. Возможно, возобновить какую-то связь, которая была потеряна за всем тем постоянным движением, которое есть в современном мире. Но наша такая вечная цель и призвание – это вот восстанавливать отношения, восстанавливать любовь по отношению друг к другу. Поэтому будем стараться, чтобы семья была частью нашей жизни, без которой мы себя не представляем в этом мире. Спасибо большое, дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе, отец Илья. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Я думаю, что мы обсудили достаточно важную тему, и нам, к сожалению, наверняка не получилось раскрыть ее полностью или, может быть, даже приблизиться к ее полному раскрытию. Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был клирик храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском городе Москвы, преподаватель Московской духовной академии, священник Илья Письменюк. На этом наша программа подходит к концу. До свидания, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До новых встреч. Берегите себя. Христос воскресе!